Иногда по ночам Майя не спала и читала о Фрэнке. Она забрала с собой фотографию из Одессы и приколола на стену у кровати на конспиративной квартире в горе Хант. Она все еще чувствовала давление его наэлектризованного взгляда, поэтому иногда в бессонные ночи читала о нем и пыталась больше узнать о его дипломатических усилиях. Она пыталась понять, что ему удавалось, и действовать так же, а вместе с этим старалась выяснить, что из сделанного им было, по ее мнению, неверно. Однажды ночью в своей комнате, после напряженного визита в Сабиси и встречи со все еще прячущимся в лабиринте сообществом, она заснула над планшетом, где была открыта книга о Фрэнке. Внезапно она проснулась, беспокойно прошла в гостиную, выпила воды, затем вернулась и снова принялась за книгу. В ней рассказывалось о периоде между конвенцией 2057 года и началом беспорядков в 61-м. В те годы Майя была ближе всего к Фрэнку, но она плохо помнила тот период, словно вспышки молний, моменты электрической интенсивности, разделенные длинными промежутками чистой темноты. Повествование в книге не пробуждало в ней ни малейшего чувства узнавания, несмотря на то, что ее имя упоминалось довольно часто. Историческое «Жамэ-Вю». Койот спал на диване и стонал во сне. Неожиданно он открыл глаза и огляделся в поисках источника света. Проходя мимо в ванную, он заглянул Майе через плечо.
«Ага», — многозначительно протянул Койот. «О нем много чего пишут».
Майя промолчала. Когда же Койот вернулся, она сказала.
«Полагаю, ты знаешь больше».
«Верно».
Майя посмотрела на него в упор.
«Дай-ка мне угадать». «Ты тоже был в Никосии», — заявила она, вспомнив, что читала где-то об этом.
«Ты права».
Он тяжело опустился на диван, уставившись в пол.
«Я видел, как той ночью Фрэнк швырял камни в окна. Он прям-таки играючи начал бунт».
Койот поднял взгляд и посмотрел ей в глаза.
«Он разговаривал с Селимом Аль-Хаилем в парке примерно за полчаса до того, как на Джона совершили нападение. Понятно тебе?»
Майя стиснула зубы и уставилась в планшет, игнорируя его. Койот растянулся на диване и захрапел. По-настоящему старые новости. Зейк ясно дал понять, что никто никогда не развяжет роковой узел, что бы они там ни видели или думали. Никто не мог быть ни в чем уверен, когда речь шла о столь далеких годах, ведь даже их собственные воспоминания всякий раз неуловимо менялись. Единственное, чему можно было верить, так только этим непрошенным извержениям из недр, нечаянным прыжкам в прошлое, однако слишком уж ярким, чтобы быть правдой. Кроме того, они часто касались неважных событий, и Койот был просто очередным недостоверным источником из ряда прочих. Когда слова текста на экране стали вновь различимы, она продолжила чтение. Попытки Чалмерса остановить разгул насилия в 2061 году были безуспешны, поскольку он просто не знал всего масштаба проблемы. Как и большинство прочих из первой сотни, он не мог на самом деле представить действительное население Марса в 2050-х годах, которая тогда уже превышала миллион человек. Чалмерс считал, что сопротивление возглавляет и координирует известный ему Аркадий Богданов, и даже не подозревал о том, что Оскар Шнеллинг имеет влияние в Королеве. Не догадывался он ни об активном движении красных за освобождение Элизия, ни о тех безымянных пропавших, которые сотнями покидали поселение. Пребывая в неведении и не умея представить масштабов проблемы, он обозревал лишь малую ее часть. Майя откинулась, вытянулась, оглянулась на Койота. Было ли это правдой? Она пыталась подумать о тех годах, вспомнить их. Фрэнк все знал, не так ли?
«Мы играем с огнем, как дети».
Разве не говорил ей Фрэнк нечто подобное примерно в тот темный период? Или она ошиблась и просто вспомнила старую поговорку? «Играем с огнем». Высказывание буквально повисло в воздухе, отдельно от любого контекста, который мог бы действительно все объяснить. И она была твердо уверена в одном. Фрэнк осознавал, что существует огромная масса возмущенных и желающих дать отпор. Фрэнк был проницательным. Как автор мог упустить данный факт? Если уж на то пошло, мог ли хоть какой-нибудь историк, сидя в кресле и просматривая записи, быть в курсе того, что знали они? Мог ли он уловить, как они чувствовали в то время разрозненную, молниеносную природу ежедневного кризиса, бури и ураганы, с которыми они боролись? Она опять попыталась вспомнить лицо Фрэнка и увидела его образ, жалко сгорбившийся над кофейным столиком. Белая ручка от кофейной чашки крутится под ногами, и чашку разбила она сама. Но почему? У нее что, амнезия? Старческий маразм? Она принялась листать книгу дальше. С каждым параграфом пролетали месяцы. То был сухой анализ, полностью отстраненный от ее скудных воспоминаний. Вдруг взгляд ее зацепился за одно предложение, и она принялась читать, как будто рука на горле заставляла ее не отрываться от текста. Со времен их первой связи в Антарктике Тойтовна имела власть над Чалмерсом, которая никогда не ослабевала вне зависимости от того, насколько она мешала его собственным планам. Таким образом, когда он вернулся из Элизия в последний месяц перед восстанием, Тойтовна встретилась с ним в Бэрроузе, и они оставались вместе неделю, в течение которой всем было ясно, что они ссорятся. Чалмерс решил остаться в Бэрроузе, где конфликт переживал критическую точку. Тойтовна хотела, чтобы он вернулся в Шеффилд. Однажды ночью он пришел в одно кафе возле канала, настолько разозленный и обезумевший, что официантка испугалась. Потом появилась Тойтовна, все ожидали скандала. Но он просто сидел и молча слушал ее. Тойтовна долго говорила ему обо всем, что их связывало, неустанно повторяла ему об их совместном прошлом и о том, что они значат друг для друга. В конце концов, она убедила Чалмерса вернуться в Шеффилд, где он не был способен контролировать растущее насилие в Элизии и в Бэрроузе. Так началась революция. Майя уставилась в экран. «Нет, все было по-другому. Что за чушь? Связь в Антарктике? Нет, никогда!» Но однажды она спорила с ним в каком-то ресторане и без сомнения за ними наблюдали. Как трудно вспомнить. Но эта глупая книга, полная необоснованных спекуляций, не имеет отношения к историческим реалиям. А вдруг любая история именно так и выглядит, если ты свидетель событий и можешь судить более-менее объективно? Повсюду ложь. Она стиснула зубы, закаменела, пальцы принялись скрести затылок, как будто она могла вырыть мысли из головы. Но это было все равно, что царапать камень. И сейчас, когда она пыталась вспомнить конкретную стычку в кафе, ей на ум не приходило ни единого зрительного образа. Фразы из книги заслонили общую картину. Она говорила ему обо всем, что их связывало. Нет, нет. Наверное, он сидел, сгорбившись за столом, а потом поднял на нее взгляд и... И опять перед ней было юное лицо Чалмерса с той старой фотографией, которая висела в ее кухонном уголке в Одессе. Майя застонала, заплакала, впившись зубами в стиснутые кулаки и всхлипывая.
«Ты в порядке?» — вяло спросил койот с дивана.
«Нет».
«Нашла что-то?»
«Нет».
Книги стерли Фрэнка. И время. Годы прошли, и для нее, даже для нее, Фрэнк Чалмерс превращался в ничто иное, как крохотный исторический персонаж из ряда многих. Человечек, на которого смотришь с обратной стороны телескопа. Имя в какой-нибудь книге. Кто-то, о ком читают наряду с Бисмарком, Толейраном, Макиавелли. А ее Фрэнк умер.